Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса. Итальянская книга о русских усадьбах. Русская европеенка Марина Цветаева. 9 минут джаза в гостях у «Европейского часа». Начнем с Праги, где проходит 10-й международный кинофестиваль документальных фильмов с правозащитной тематикой «Единый мир». Организатором фестиваля стала, как и в предыдущие годы, чешская правозащитная гуманитарная организация «Человек в беде», представители которой оказывают гуманитарную помощь Эфиопии, Афганистану, Намибии, следят за соблюдением прав человека на Кубе, в Белоруссии и Молдавии. Много лет организация работала на Северном Кавказе в зоне конфликта. О фестивальных фильмах рассказывает Нелли Павловского.
В этом году отобрано 134 фильма. Как всегда на этом фестивале, картины разделены по тематическим секциям. Главная конкурсная программа – секции «Вы имеете право знать об этом» под прицелом «Диктатура и диктаторы», куда попал и белорусский президент Александр Лукашенко, секции «Россия Путина», «Для чего нам нужна демократия», «Азиатская панорама» и многие другие. В секции «Россия Путина» 5 фильмов. Все они сняты западными кинематографистами. Это фильмы «Письма к Анне» Политковской, снятые швейцарским режиссером Эриком Веркраутом, фильм «Дуракова. Деревня сумасшедших. Производство Франция. Режиссер Нино Киртадзе». «Дело Литвиненко» режиссера Андрея Некрасова, латвийско-французский фильм «Мой муж Андрей Сахаров» режиссера Инары Кольманы и «Привет с ненавистью из России» режиссера Кристофа Пуцера, Соединенные Штаты Америки. Фильм «Дуракова. Деревня сумасшедших» демонстрируется сразу в нескольких секциях. Первые кадры фильма – идиллическая природа, густой лес, белый величественный замок в новорусском стиле и какие-то люди, копошащиеся в стогах сена. Они-то и объясняют назначение замка. Здесь проходит лечение по методу Льва Толстого. Он проповедовал лечение трудом. На экране возникает пожилой, тучный, полуголый человек с крестом на шее. Поеживаясь и покрякивая, он бросается в холодную воду бассейна. Вылезает, опять крякает от удовольствия, растирается и закусывает хрустящим огурцом. Начинается рабочий день. Звонит мобильный телефон. Тучный мужчина с совершенно незапоминающимся лицом и лысиной на голове ведет важные разговоры, стоя на краю бассейна босиком с простыней на могучих бедрах.
Я. Ты медитацию читал сегодня? Я преодолею любой соблазн, поэтому не буду ничего бояться. Молюсь, чтобы встречать любую ситуацию без страха. Молюсь, чтобы ничто не было выше моих сил. Аминь. Аминь?
Так точно.
Молодец.
Потом Михаил Федорович Морозов, владелец замка, начальник и главный воспитатель заблудших душ, принимает важный звонок от вице-спикера Думы Сергея Бабурина, по совместительству председателя попечительского совета замка-монастыря и исправительного дома Дуракова.
Алло.
Михаил Федорович.
Да-да.
Привет родному Дуракова.
От охотного ряда.
Охотный ряд, дома.
В каких краях настиг, если не секрет?
Сергей Николаевич, вот Дураков.
Вот так, да?
Вижу, да?
Ну, значит, в родных пенатах.
В родных пенатах. И жду, когда Бабурин приедет.
Значит, собираюсь в августе, надеюсь быть.
Отлично.
В монастыре-то когда еще следующие планы быть?
Ну, быть в августе, это мы должны будем возобновиться туда.
Потому что я к владыке хочу заехать на следующей неделе. Мне нужно посоветоваться по ряду вопросов.
Да-да, я сегодня с владыкой разговариваю.
Вот, как наша с тобой фотография стоит здесь у меня рядом с патриархом. президентом и всеми другими должностными лицами. На самом видном месте в рабочем кабинете, где вот мы втроем у портрета государя.
Отлично, отлично. А у меня здесь был, знаете, кто в гостях?
Кто?
Вот ваш по безопасности. Угу. Такой замечательный дядька такой.
Так он теперь всю охрану к вам повезет опыт перенимать. Вы там смотрите осторожней. Опытом-то не делитесь со всеми. Должны ноу-хау быть и засекречены.
Ясно. Ну, скрытно все-таки.
Да, да, да.
Надо
да.
Кому подсказать.
Да. Ну, ладно. Рад был слышать. До встречи. Всего доброго.
Кинокамера рассматривает кабинет Бабурина. На стенах портреты государя-императора Николая II, каких-то духовных иерархов, владыки, запечатленного вместе с президентом Путиным. Фотографии членов попечительского совета Дуракова. Затем на другом конце провода Михаил Федорович сообщает, что надо еще связаться с каким-то генерал-лейтенантом, начальником внешней разведки России, и энергично снова берется за телефон. Кто это перед нами? Что это за люди? Тайное религиозное общество? Убежище какой-то мафии? В их жизни нет и следа проповедуемого аскетизма. Напротив, всюду комфорт, руководители явно не чураются гедонизма. Воспитанники всех возрастов от 14 до 50 здороваются друг с другом приветствием «Бог в помощь», а в клетках сидят злые собаки, заходящиеся ненавистным лаем. Одна из них недавно покусала воспитанника. «Заживет», — утешает его друг. «Это к деньгам, когда собака покусала». Комнаты воспитанников похожи на кельи, всюду висят иконы, впрочем, в залах для хозяев другие образа. Бюсты и портреты Ленина, серпы и молоты, советские флаги и знамена. Немолодые люди работают на стройке. Замок расширяется, пристраиваются новые здания. Принимая нового воспитанника, запутавшегося в чем-то молодого инженера Олега, его приводит к Морозову мать, закутанная с ног до головы во все черное. Новоявленный Макаренко доводит до сведения новичка правила жизни в замке. «Это мой дом, моя обитель». Я здесь хозяин и капитан на этом судне. У нас полигон взращивания человека. Навоз будешь убирать, если понадобится. Как и они. А все это Богом избранные люди. При этом Морозов опять не забывает похвастаться, что в попечительском совете этого дома-монастыря заседает сам спикер Госдумы Бабурин и что им покровительствует сам президент. Вот Морозов собирает очередное собрание подопечных.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Михаил Федорович, от лица всех здесь присутствующих желаем счастья в вашей жизни, успехов и здоровья.
Итак, добрый вечер. Сегодня 29 июля.
Михаил Федорович, хотелось бы узнать ваше мнение. Приемлемы ли для России западная модель демократии?
Этот вопрос не дает тебе возможности трезво жить?
Ну, отчасти да.
Отчасти да. Ну, если так по-серьезному говорить, то есть мое восприятие вообще всего, что происходит в мире, Бог на небе, царь на земле. Ни о какой демократии на небе с Богом быть не может. Все четко, иерархически, каждый плохо, хорош на своем месте. Находится на все в служении Господа Бога. Вот. Русский – это принадлежность. Принадлежность русскому царю, помазаннику Божьему. И вот за веру царя и отечества с этим, так скажем, девизом жила Россия. Понятно, да? Но враг рода человеческого все время надо раскачать, все время вот это построение рая на земле, вот это все свобода, равенство, братство. Прекрасный лозунг, только свобода, равенство перед Богом, братство перед Богом. А равенство такого вот равенства, его на земле нигде нет, ни в природе, нигде. Понятно, да? Вот это вертикаль власти, Бог на небе, царь на земле. Но мне нравится наш президент, который сам ходит, сам говорит, сам принимает решения, берет на себя ответственность. И вы обязаны ему подчиняться. Обязаны. Нет власти не от Бога. Значит, начальник всегда от Бога. Никакой демократии нет.
Далее камера приводит зрителя к попечителю Бабурину, которого герои фильма упорно называют спикером Думы. Бабурин заговорщически сообщает своим единомышленникам из Дуракова, что сейчас неофициально встретится с Чавесом. Однако никакого Чавеса мы не видим. Все красноречие вице-спикера обращено к трем неизвестным латиноамериканцам и к большому портрету Че Гевары.
Европа – это окраина, и она излишняя. Мнит о себе, считает, что все решается в Европе или в Вашингтоне.
И если они думают, что видят опасность только в Китае, развивается не только Китай. В России сформировалась сила, которая может стать действительно одним из мировых центров сил. Россия – это цивилизация, существовавшая в форме Российской империи, потом Советского Союза. Сегодняшняя Россия – это только осколок России исторической.
После официальной части стороны страстно по-советски целуются. Потом Бабурин рассказывает анекдот. Как целуются новые русские? В правую щеку, в левую щеку и контрольный в лоб. Вот в общих чертах профиль отцов-воспитателей. А кто они подопечные? Большей частью они молчаливы и забиты. «Я пришел сюда верить в Бога», — говорит один из них. «Мы все катимся вниз, все хуже и хуже становится», — говорит другой. Мы должны быть готовыми все перевернуть. Эпоха церкви нас спасла, вмешивается самый активный из воспитанников, 14-летний мальчишка. Он – идейный политрук всего монастыря. Я пришел сюда, чтобы научиться работать. О Морозове нам рассказал папин начальник по спецслужбам. Спецслужбы. Ясное дело, ведь невооруженным глазом было с самого начала видно, что начальники монастыря-замка – люди военные. Вот едут они на встречу со своим бывшим начальником, генералом внешней разведки. Едут по ужасным проселочным дорогам вглубь леса и поют, по их словам, любимую песню их любимого президента Путина.
Не носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. Я весенний песок.
Пришел ли генерал разведки на эту или другую встречу, неизвестно, потому что все участники всех попоек – неразличимые, голые, завернутые в простыни, пожилые мужчины, только что принявшие сауну.
Ну вот, теперь можно выпить за здоровье президента.
Да, нет, с президентом нам повезло.
Дай нам бутылочку.
Я считаю.
В данном случае, да. Знаешь, я старорежимный, многих провидел.
Но у рыбы, Сергей Петрович, у рыбы одна голова. У дела тоже должна быть одна голова. У зверя одна голова. А когда только у Змея Горыныча несколько голов.
Вот именно.
Ужин заканчивается, но празднества продолжаются. В монастырской церкви и на следующей попойке, где участвуют те же самые действующие лица, начальники замка и их гости, но маскарад иной. На сей раз не тоги сенаторов Древнего Рима, а тельняшки военно-морских десантников. Они, ветераны, празднуют День десантника под девизом «НАТО не пройдет».
Они все у нас такие, вот такие здоровенные, и НАТО не поздоровится, если к нам придет на нашу землю.
Вперед!
Не поздоровится.
Ты слышишь, там этот, враг будет разбит! И победа будет за нами!
Бабурин на этот праздник не может приехать Дуракова. У него съезд его партии «Народная воля». Вот ее волеизъявление.
Я хочу остановиться на нескольких пунктах. Почему русские чиновники отдают рынки людям определенной национальности? Почему русские чиновники допускают ущемление русских? Этого допускать нельзя.
Следующие кадры посвящены жизни замка. Хмурые, неразговорчивые воспитанники работают, все время что-то строят, чистят коровник и возят навоз. Начальство все время празднует, принимает гостей, однополчан-ветеранов афганской и чеченских войн. Снова банька, снова чаек и самовара. Воспитанники выступают в роли слуг господ офицеров. которые демонстративно вылезают голыми из кадок с водой, некоторое время стоят там анфас, а потом поворачиваются к камере голыми задами. Вот тебе Запад, получай. И это глубоко религиозные, высокоморальные спасители России, старые советские кадры, непонятно на чьи деньги выстроившие себе хорошее убежище, они прекрасно проводят время, ездят на супердорогих машинах и просто дурачат кинематографистов. Ведь не случайно обосновались они в подмосковной деревне по имени Дуракова.
Кинофестиваль «Единый мир» в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. «Усадебный мир» – так называется новая книга, вышедшая в Италии и посвященная русской дворянской усадьбе, рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Меня не перестают удивлять и радовать тот широкий и постоянный интерес, что проявляют итальянцы к русской культуре. Здесь продолжают выходить книги на самые неожиданные темы. Вот и до русской усадьбы они добрались. Передо мною новая красивая книга, вышедшая в декабре прошлого года, «Иль мондо делле усадьбе», то есть «Мир усадеб», «Усадебный мир». Причем слово «усадьбы» оставлено в его русской оригинальной форме, подчеркивая самостоятельность и уникальность этого явления. В самом деле здесь собраны под одной обложкой 5 итальянских авторов, 1 поляк и 1 одесситка, воссоздают ушедший мир русских усадеб, находя ему важное и почетное место в мировом культурном процессе. На обложке Кандинский, хорошо узнаваемый, хотя еще не ушедший целиком в своей абстракции. Белые размытые формы некой усадьбы с непременной колоннадой в Ахтырке. Совершенно неизвестная картина из этнографического музея города Череповца Вологодской области. Собрала авторский коллектив, направив его в усадебный мир, Мария Луиза Додера. Эта видная исследовательница живет в Турине, на крайнем итальянском севере. Я живу на юге, и мы видимся редко, но переписываемся. Как говорится, поддерживаем контакт. Нас объединяют общие интересы и даже некоторые участки прошлого. Мария Луиза один отрезок своего научного пути провела в Петербурге, в Государственном университете. Затем профессиональные славяноведческие дорожки привели ее в Варшаву, в Институт итальянской культуры. Этот ее польский эпизод отразился, кстати, в новой книге, куда Додера пригласила варшавского италиниста Евгеніуша Кабаца. Он предоставил интересный очерк «Дворянское гнездо в Западной России», то есть Восточная Польша, погрузив материал в конфликтный контекст этих пограничных территорий, вошедших в состав Российской империи при Екатерине II. Здесь, в усадьбах шляхты, зрела оппозиция царской власти. Здесь же, однако, существовала Беловежская пуща с царской охотничьей усадьбой. Мария Луиза Додера прежде всего литературовед с ярко выраженными пристрастиями и соответствующими героями, но при этом ей присущ и темперамент историка, который я с удовольствием отмечаю в ее творчестве. Любовь к Карамзину, переводы на итальянский его сентиментальных повестей, но и биография Карамзина-историка. Интерес к творчеству Мережковского, но и исторический рассказ о малоизвестной странице итальянской жизни Мережковского и Гиппиус. Эти стыки истории и литературы ярко проявились и в новом сборнике. Помимо того, что Додера, его редактор и составитель, она написала и 2 очерка. Один называется «Усадьба и домовой», но его содержание шире названия. Другой – «Путешествие в усадебную культуру». Это широкая панорама от Державинской Званки через Толстовскую Ясную Поляну до Блоковского Шахматова, сгоревшего в 21 году и закрывшего, согласно Додера, усадебную культуру в России. Профессор Мария Луиза Додера долгие годы преподавала русскую литературу в Генуе. Не случайно страницы нового сборника предоставлены 3 представителям Генуэзской школы русистики, которые пользуются доброй репутацией. Это Мария Кристина Брагона и ее очерк «Осаде в древнерусской литературе», Августа Докукина «Бёбель», предоставившая культурологический образ петербургского летнего сада, Марио Алессандро Курлетта, проанализировавший усадебный мир у Аксакова. Преподаватель университета города Триеста Патриция Деотто уже знакома радиослушателям. Я рассказывал о ее книге про казацкие станицы в Северной Италии во время Второй мировой войны. На сей раз, размышляя об усадьбе, Патриция Деотто предоставила итальянской публике петербургскую, уменьшенную ипостась усадьбы, дачу. Слово «дача» уже известно и употребимо в Италии, но в очень узком значении, как загородные хоромы, номенклатуры и олигархов. И, наконец, наша соотечественница, историк архитектуры из Одессы, Надежда Ексарьева, поведала о знакомом ей материале, об усадьбах Черноморской Новой России, что теперь Новая Украина.
Рассказывал Михаил Талалай. Мы позвонили в Турин профессору Марии Луизе Додеро и попросили ее ответить на наш вопрос. Кто же в Италии читатель подобных книг?
У нас и популярная, и научная культурная традиция очень близка к теме сада и к теме архитектуры вообще, архитектурного развития. Хотя, конечно, в большинстве мало итальянская публика знает именно о русской архитектуре и о русских садах. Что касается классической русской литературы, каждому итальянцу, я думаю, дорогие имена Тургенева, Толстого, Чехова и Пушкина. Может быть, меньше знают о поэзии, но вообще эти основные имена входят в корни нашей культуры и нашей литературной традиции. Я в книге попыталась представить картину классической литературы на фоне природы. И тема эта еще не очень у нас изучена. Может быть, поэтому книга оказывается, я говорю только оказывается, только начало представления этой книги перед публикой оказывается интересной. Этот раз мы попытались расширить круг наших читателей, представляя книгу в разных городах. Но это только начало. В феврале мы начали, продолжаем и теперь, и будем продолжаться дальше. Это архитекторы. Одна линия глубоко связана с архитектурным развитием России. Архитекторы, студенты, любители русской литературы, которых в Италии совсем немало. И вообще, конечно, наши знакомые и друзья. Было уже несколько рецензий. Научнее, правду говоря. Так что, какая будет, так сказать, путь этой книги, я еще не могу сказать, это все перед нами. Но до сих пор она была встречена с большим интересом.
У нашего микрофона была профессор Мария Луиза Додеро, составитель альбома «Усадебный мир». 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кара-Мурзы. Означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова? Об этом беседуем с репортером РЕН-ТВ, подвергавшимся преследованиям в Назране, Артемом Высоцким. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии, в станице Троицкая, завершена антитеррористическая операция. Убит боевик, оказавший сопротивление при задержании. Правоохранительные органы сообщили, что он готовился в качестве смертника совершить теракт. Власти Петербурга потребовали от городского отделения партии «Яблоко» до 1 июня освободить занимаемый офис. Как сообщил Радио Свобода, представитель «Яблока» Александр Шуршев, в письме из городской администрации указано, что в здании, которое арендовала партия, будет открыт дом предпринимателя. В Москве отпущены из милиции участники одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. В среду были задержаны 5 оппозиционных активистов. Против 3 составили протоколы об административных нарушениях, еще 2 никаких обвинений не предъявлено. Российские правозащитники продолжают сбор подписей в поддержку руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, обвиняемого в клевете на директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина. В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Саву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В прошлом году Терентьев разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. Басманный суд Москвы оставил под стражей генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Высокопоставленный чиновник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков обвиняется в незаконном прослушивании телефонных переговоров. Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне против Ирана. Представитель Белого дома отметила, что в нынешней американской администрации нет тех, кто стремился бы выйти за пределы дипломатии.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Марина Цветаева. Ее представит Борис Парамонов.
Марина Ивановна Цветаева – самый крупный русский поэт XX века. В так называемой «большой четверке» русской поэзии Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Ахматова ей нужно отдать первое место. Мандельштам – поэт равного дарования и столь же трагической судьбы. Но у Цветаевой мощнее ее тема. Мандельштам – это борьба за культуру и гибель в этой борьбе. А Цветаева – это уже сама русская история, сама Россия в ее катастрофическом провале. Место Мандельштама – пантеон, сонмище поэтических богов. Место Цветаевой – ад. Россия как ад. Вот простая объясняющая параллель. Если Мандельштам – это Солженицын, то Цветаева – Варлам Шаламов. Дело не в том, кто выжил, а кто погиб, а в том, какое длящееся впечатление остается от их творчества. В случае Мандельштама это известная тоска по мировой культуре, по всечеловеческим холмам, синеющим в Тоскане. Мандельштам, что ни говори, это небо. Цветаева «Оставь надежду всяк сюда входящий». Ад, онтологический провал. И душа ее из этого ада стремится не на небо, а в никуда, в ноль бытия. За этот ад, за этот бред, пошли мне сад, на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души, сад ни шажка, сад ни глазка, сад ни смешка, сад ни свистка, без ни ушка мне сад пошли, без ни душка, без ни души. Скажи, довольно муки, на, сад одинокий, как сама, но около и сам не стань, сад одинокий, как я сам, такой мне сад на старость лет, тот сад, а может быть, тот свет, на старость лет моих пошли на отпущение души. У Цветаевой есть вещь под названием «Поэма воздуха», очень сложное, что называется энигматическое сочинение, поводом которому был первый перелет Чарльза Линдберга через Атлантический океан. Там у нее несколько воздухов, несколько небес, и каждая раскрывает какую-то новую внеземную, внетелесную даль. И в то же время эти стихи можно понять как описание предсмертных мучений самоубийцы, зарезающего в петлю. Вот такова Цветаева, поэт, не оставляющий малейшей возможности какого бы то ни было лирического утешения. В этом саду, о котором она просила Бога, даже цветов нет. Это космическая пустота, последнее ничто. Если хотите, мир до творения. Очень важно и в высшей степени характерно, что в разговоре о Цветаевой совершенно невозможно произнести слово «поэтесса». Ей никак не идет это слово, она поэт. То есть, опять же, фиксируется ощущение некой первозданной мощи, отнюдь не ассоциирующейся ни с чем, так сказать, вечно женственным. Цветаева похожа на фигуры Микеланджело, которую он поставил на гробнице Медичи. Мощные гиганты, почему-то украшенные, но как раз слово «украшенные» не подходит, женскими грудями. Эти груди не нужны Цветаевой, она амазонка, воительница, пантиселея. Это впечатление выхода за гендерные рамки производила даже молодая Цветаева, и не внешностью своей, конечно, а уже тогдашним звуком стихов. Вот что писал о ней молодой Оренбург в замечательной книге 1922 года «Портреты русских поэтов».
Горделивая поступь, высокий лоб, короткие стриженные в скобку волосы. Может, разудалый паренек, может, только барышня недотрога. Читая стихи, напевает последнее слово строки, кончая скороговоркой. Хорошо поет паренек, буйные песни любит он. О Калужской, о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню Денай и знамена Вандея.
Барышня с французской книжкой, убегающая к мятежнику Вандея, знакома и русским образом. Кавалерист-девица Надежда Дурова. Молодая Цветаева воспела русскую Вандею «Лебединый стан». Книга стихов о ледяном походе добровольческой армии. Первая эпическая строфа в русской гражданской войне. Но нельзя никак считать Цветаеву белой. В ней важна не верность, чем бы то ни было знаменам, а бунт. У нее есть строчки «Я свято соблюдаю долг, но я люблю вас, вор и волк». Вот уж точно нельзя сказать, что в русской смуте Цветаева стала на чью-то сторону. Она была со всеми, она и была сама этой смутой. И это не гражданская, не социальная смута, а некое довременное кипение подземных масс, предшествующее процессу горообразования, брожение некой магмы, огнедышащая лава, потекшая на виноградники. Опять Оренбург.
Я убежден, что ей по существу не важно, против чего буйствовать. Как Везувию, который с одинаковым удовольствием готов поглотить вотчину феодалов и образцовую коммуну.
И каков бы ни был исход бунта, Цветаева всегда на стороне побежденных. Она выступает в образе некой заступницы. Но ничего, конечно, богородичного в ней нет, хотя она пробовала в молодости создавать соответствующие стилизации, которые Мандельштам назвал «богородичным рукоделием». То есть ничего небесного нет в соответствующем ее облике. «Мать сара земля» — да, но ни в коем случае не икона. Поэтому Цветаевой больше подходит античный языческий образ матери Геи, богини земли. Она — та земля, в которую мы все уйдем, устрашающий, а не благостный материнский образ». Отсюда и поэтическая сила Цветаевой. Ей можно найти параллель в американской литературе, и не в поэзии, а в прозе. Фолкнер, конечно. А в поэзии мировой ее ближайший родственник Шекспир, который написал в «Макбете» о «пузырях земли», любимые строчки Блока. «Земля, как и вода, содержит газы, это были пузыри земли». Поэзия Цветаевой — это не история русская, а геология. Русская земля своих сыновей не сладко кормит, но всегда готова принять в свое лоно. Как писала Цветаева, могла бы, взяла бы в пещеру утробы.
Русскую европеянку Марину Цветаеву представил Борис Парамонов. В Лондоне в концертном зале Royal Festival Hall 13 марта состоится концерт под названием «Портрет Яниса Ксенакиса», на котором прозвучит музыка одного из классиков европейского музыкального авангарда, греко-французского композитора Яниса Ксенакиса. Рассказывает музыковед Ефим Барбан, встречавшийся с композитором.
В мае этого года Янису Ксенакису исполнилось бы 86 лет. Он скончался в феврале 2001 года. Однако музыка его продолжает звучать в европейских концертных залах. Заметным событием лондонского музыкального сезона стал концерт в Royal Festival Hall, на котором лондонский филармонический оркестр под руководством Диего Массона исполняет две обширные оркестровые композиции Ксенакиса «Анактория» и «Талейн». Концерт, названный «Портрет Яниса Ксенакиса», привлек внимание лондонских меломанов к музыкальному наследию одного из основоположников европейского музыкального авангарда. Обычно энциклопедии и словари именуют Ксенакиса греческим композитором. Он действительно родился в Греции и первые 25 лет жизни прожил там. Однако последующие 53 года композитор жил в Париже, став французским гражданином. Так что точнее было бы называть его французским композитором греческого происхождения. Чаще всего имя Ксенакиса упоминают в одном ряду с именами Пьера Булеза, Лучано Берио, Карл-Хайнца Штокхаузена, Ганса Вернера Хенце. В музыкальную историю он вошел как создатель так называемой стохастической, то есть вероятностной музыки, которая явилась результатом музыкальной формализации разного рода математических и физических моделей. Знакомясь с произведениями Ксенакиса, невольно вспоминаешь афоризм Пифагора, утверждавшего, что «все вещи — суть числа». произведения Ксенакиса тоже суть числа. Партитура его сочинений – это музыкальные разработки математических формул, по которым производится выбор фактурных элементов музыки. Встретившись с Янисом Ксенакисом незадолго до его кончины в Лондоне, я спросил его, что побудило его использовать для сочинения музыки положение теории вероятности и математические законы.
Тот факт, что я использую некоторые новые научные техники сочинения, связан с моей принадлежностью именно нашей эпохи. Дело в том, что музыке всегда были свойственны математические методы, даже если композиторы и не всегда это осознавали. Когда вы, к примеру, используете изобретенный еще в эпоху Ренессанса метод создания музыки, состоящий в проигрывании мелодического отрезка, его рокоходного повторения, а затем инверсии первоначального мотива или оборота, то вы имеете дело с тем, что в математике именуют групповой структурой. Вы здесь имеете дело с математической теорией групп, с математическим понятием. Композиторы, используя этот метод, не осознают его математической природы. В действительности они опередили математиков. Таким образом, между традиционной музыкой и тем, что я делаю, нет никакой пропасти. Это попросту новые аспекты традиции. Эти новые техники сочинения в то же время могут быть и являются музыкальными.
Янис Ксенакис не только выдающийся композитор, ученик Оливье Мессиана в Парижской консерватории, но и незаурядный архитектор. Гёте сравнил архитектуру с застывшей музыкой. Архитектура не только помогала Ксенакису сочинять музыку, но и наоборот, музыка нередко служила прообразом его архитектурных идей. Янис Ксенакис поясняет.
Музыкальный ритм может строиться на основе идеи пропорций. Здесь возникает явная связь музыки и архитектуры, которые сходным образом подходят к решению многих проблем. Могу привести в качестве примера проектирование фасадов монастыря Сан-Мари-де-ля-Турет, над проектом которого я работал совместно с Ле Корбюзье. Тогда я использовал музыкальную технику для создания архитектурного ритма. Другой пример. Павильон фирмы «Philips» на Брюссельской всемирной выставке, который я спроектировал. При его создании я также использовал музыкальный принцип построения формы.
Многие традиционно мыслящие музыканты критикуют вторжение естественных наук и техники в современную музыку, однако Янис Ксенакис защищает эту тенденцию.
В современной цивилизации происходит важная глобальная революция. Заключается она во вторжении техники во все сферы человеческой жизни и деятельности, в том числе и в искусство. И смехотворно выглядят в наше время утверждения, что мы не нуждаемся в технике для создания музыки и других произведений искусства. Конечно, раздается много критических замечаний на этот счет. Однако в самом начале эпохи индустриализации раздавался не менее трагический плач об исчезновении ремесел. Но все зависит от целей, которые преследует эта революция, и от ее последствий. Ведь невозможно отрицать, что современная техника соединяет в себе эстетику, интуицию и рациональность. Сейчас это наиболее обогащающее нашу глобальную цивилизацию явление.
Творчество Яниса Ксенакиса, рассказ Ефима Барбана. Сегодня в гостях нашей программы «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого.
Последний номер парижского журнала «Джаз-магазин» вышел с 23-страничным досье, посвященным джазу и духовности. Среди музыкантов, чье наследие и влияние обсуждается в этом досье, Джон Колтрейн, Стив Коулман, Дуг Хэммонд и Омар Соза. Обсуждается также франкмасонство и джаз. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и «9 минут джаза», целиком посвященные вот этому саксофонисту. Гиллеспи и Паркера. Концерт в Карнеги-Холле 29 сентября 1947 года. Птица Паркер, альт, Дизи Гиллеспи, труба, Джон Льюис, которого почти не слышно, рояль, Эл МакКиббон, итем, контрабас и Джо Харрис, мощно пробирающиеся ударные. О Чарли Птице Паркере, который покинул нас 12 марта 1955 года, написано и сказано все. В этот черный фейерверк, потому что птица с самого начала был на пути саморазрушения, трудно поверить. Понадобилось 20 лет гигантских доз наркотиков и цистерн алкоголя, чтобы свалить эту птичку с ног. Он съедал по 3 ужина перед концертом и выпивал бутылку бурбона. В самые черные дни своей жизни он спал на крыше гаража под открытым небом рядом с джаз-клубом, и его будили за час до выхода на сцену. Его импресарио, как, к примеру, Тедди Блюм, не только были обязаны заключать за него контракты, получать деньги, разыскивать и будить его перед концертами, но также и поставлять ему не менее 3 особей женского пола в день. Тем, кого интересует реальная повседневная жизнь Паркера, я советую книгу Росса Рассела «Bird Lives» – «Птицы живут». Темпо, в данном случае темп гитариста Тайни Граймса, играющего дуэтом с птицей. Клайд Харт, рояль, Джимми Батс, контрабасы, Харальд Док Уэст, ударные. 15 сентября 44 года, Нью-Йорк. Птицы, 24 года. К этому времени Паркер уже прошел школу Канзас-Сити, где он пацаном слушал оркестр Бейси и сакс Лестера Янга, и где он начинал с Джеем Макшеном и Бастером Смисом. Еще в 1939 году Кэб Кэллоуэй свел его с Дизи Гиллеспи, и в конце 1939 года птица уже играл в нью-йоркском Monroe's Uptown House. С Макшеном он впервые появился и на пластинке в 1941 году. В 1942 он играл на теноре в оркестре Эрла Хайнса. Ну а в 1944 дуэты с Тайни Граймсом, а в 1945 серия исторических записей с Дизи на фирме Savoy. Вот одна из них. Тема Гиллеспи, Дизи – труба, птица – альт, Клайд Харт – фортепиано, Ремо Пальери – гитара, Слэм Стюарт – контрабас и Коузи Кол – ударные, Нью-Йорк, 28 февраля 1945 года. На прощание птица с симфоническим оркестром. Как и Билли Холидей, он мечтал играть на фоне музыки белых. Тема «Апреля в Париже» была написана русским композитором Владимиром Дукельским, известным в США под псевдонимом Вернона Дюка. Слова сочинил Изидор Хокберг из Бруклина. Нам он известен под псевдонимом Йипа Харбурга. Итак, забегая вперед на полмесяца, «April in Paris». «April in Paris» – Чарли Паркер, альт, Стэн Фримен, рояль, Рэй Браун, контрабас, Бадди Рич, ударные плюс, струнная группа Джимми Кэрролла, Нью-Йорк, ноябрь 49-го года. Подкаст 9 минут все там же на сайте свободанews.ру. Весенней вам погоды. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь в место, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия. А сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое. За настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше. И гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».